Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Крещение Духом, огнем и водой». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на том, что мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Это значит, что водное крещение, которое мы сегодня совершаем, является чем-то другим, чем крещение, которое совершал Иоанн Креститель. Иоанн крестил к покаянию, а мы крестим сегодня, потому что мы свидетельствуем о том, что мы умерли со Христом и с Ним воскреснем. Водное крещение является чем-то, что представляет собой свидетельство о крещении Святым Духом. Ибо крещение Святым Духом опять же приобщает Церковь Иисуса в событие, что Господь Иисус умер и воскрес. В этом мы видим исходную точку. Водное крещение свидетельствует о том, что посредством крещения Святым Духом мы приобщены к телу Христа. Поэтому мы имеем эту исходную точку – погружение в воду. Ибо и мы, когда принимаем водное крещение, подвергаемся погружению в воду и свидетельствуем о том, что мы были достойны смерти. Но так как Господь Иисус умер за нас, то мы можем с Ним жить. Я думаю, что крещение Святым Духом – это что-то такое, что нетрудно понять. Совершенно ясно, что крещение Святым Духом не есть что-то такое, что можно отделить от покаяния и рождения свыше. Крещение Святым Духом представляет собой событие, которое произошло 2000 лет тому назад, в день Пятидесятницы. При этом тело Христа извлечено из крещения, а при покаянии и рождении свыше каждый отдельный член приобщается к этому телу. Можно сказать, что при этом тело Христа заполняется отдельными его членами. Подчеркиваю особенно тот факт, что крещение Святым Духом не имеет ничего общего с получением Святого Духа особым образом, вне обращения и рождения свыше. Согласно библейского учения, не существует крещения Духом, которое происходит после покаяния, как особое происшествие. Некоторые верующие утверждают это, но Библия об этом ничего не говорит. В Евангелии от Иоанна мы выразительно читаем: «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа». Глава 3, стих 34. Святой Дух является личностью Триединства, то есть личностью Бога. При покаянии человека Святой Дух поселяется в тех, которые позволяют себя спасти. Поэтому личность Святого Духа присутствует в детях Божиих во всей полноте, но не приходит в них частями. По незнанию Писания некоторые верующие придерживаются такого мнения, что после покаяния у некоторых верующих происходит духовное пробуждение, в результате которого они получают еще определенную дозу Святого Духа, чтобы их духовно вскармливать. Но этого Библия не говорит. Библия говорит о том, что дети Божьи могут быть исполнены Святым Духом. Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 5, стих 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Библия говорит также о том, чтобы дети Божьи не угашали духа и не огорчали духа, как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 19, и в послании Ефесянам, глава 4, стих 30. Читаю эти места Писания. Первое послание Фессалоникийцам, 5, стих 19. «Духа не угашайте». И послание Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». Это значит, что Святой Дух живет в детях Божиих, но действовать в них он может по-разному. При согрешении дети Божии огорчают Святого Духа. Но если мы ищем общение с Господом Иисусом посредством очищения наших сердец от грехов через Слово Божие и молитву, то даем таким образом Святому Духу место, чтобы Он мог в нас свободно действовать. Такое наше действие соответствует выражению «исполняйтесь Духом». Поэтому в Библии читаем о том, что некоторые личности были исполнены Святым Духом. В отношении первого послания Фессалоникийцам 5 стих 19 следует сказать, что Духа или Святого Духа невозможно угашать, но мы можем угашать Его действие в нас. Об этом апостол Павел говорит в этом послании как предупреждение. Если верующие в каком-нибудь собрании ведут себя недуховно, если грех чрезмерно возрастает, и если в собрание проникают чуждые учения, тогда Святой Дух отступает назад. Поэтому в таком случае следует сказать, что действие Святого Духа в этом собрании угашено. Библия предупреждает об этом. Но в Библии речь не идет о том, что Святой Дух поступает в верующих в определенных дозах, как событие пробуждения. Святой Дух присутствует в детях Божьих постоянно, но вопрос заключается в том, может ли Он своим действием нас исполнить полностью или нет. На этом прервем пока наше размышление о крещении Святым Духом. Но мы к этому еще вернемся. Дальше Иоанн Креститель сообщает в отношении Господа Иисуса, что Он будет также крестить огнем. Что здесь имеется в виду? Это очень интересно. Мы имеем 4 Евангелия. И именно тогда, когда в Евангелиях Святой Дух предлагает нам разницу, то это нам о многом говорит. Поэтому обратимся теперь к Евангелию от Марка и прочтем там в главе 1 стих 8. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Это говорит тоже Иоанн Креститель. Как видите, это чрезвычайно интересно, ибо в этом сообщении отсутствует крещение огнем. Почему оно отсутствует у Марка? Тогда нам следует задуматься о том, кому адресовано Евангелие от Матфея. Оно написано Израилю. Это значит, что Евангелие от Матфея сообщает нам переход от Ветхого Завета ко времени Нового Завета и обслуживает как время благодати, так и историю Израиля. Если в конце Евангелия от Матфея Господь Иисус сообщает «Се я с вами во все дни до скончания века», глава 28, стих 20, то в этом мы видим перспективу Израиля. Домостроительство, о котором Господь Иисус здесь говорит, является Ветхий Завет, время закона, которое в этот момент еще не закончилось. Это время прервано временем благодати и будет закончено в 70-й седьмине, во время суда. Затем начнется новое домостроительство, тысячелетнее мирное царство. Итак, в Евангелии от Матфея мы видим совершенно ясную перспективу Израиля. Хотя это Евангелие является единственным Евангелием, которое говорит также о Церкви Иисуса. Это тоже очень интересно. Об этом мы читаем в главе 18. Но это Евангелие написано для евреев. Точно так, как остальные три Евангелия написаны в направлении язычников. Но Евангелие от Марка особым образом является для нас руководством во время благодати. Поэтому Иоанн Креститель ничего не говорит здесь о крещении огнем, потому что во время благодати мы не имеем обетования о суде. Каждый человек, который позволит себя спасти, запечатывается Святым Духом, через крещение приобщается к телу Христа. Поэтому здесь никто ничего не может изменить. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 28. А высказывание о запечатывании Святым Духом встречается в Библии два раза. И это присуще только времени благодати, но не для периода после времени благодати и во время 70-й седмины, а также не для тысячелетнего царства. Следовательно, факт отсутствия крещения огнем в Евангелии от Марка ставит ударение на время благодати. И это является косвенным доказательством, что дети Божьи не могут потерять спасение. Косвенное доказательство. Но с другой стороны, это показывает, что крещение огнем связано с судом. В отношении крещения огнем у некоторых верующих возникло такое мнение, что в соответствии со словоупотреблением крещение огнем упомянуто для следующих ситуаций. Если кто-нибудь должен пройти или пережить особо трудные события, должен пройти испытания и так далее – тогда эти события охотно объясняют как крещение огнем, но это не образ речи Библии, и ничего общего она не имеет с тем, что некоторые верующие, по их мнению, где-то подвергаются крещению огнем. Повторяю, что такие несведущие в библейском учении верующие считают, что дети Божьи могут дозами получать Святого Духа, а затем еще что-то получают, как крещение огнем. Со всем этим мы ничего общего не имеем. В Евангелии от Матфея 3 стих 12 читаем следующее сообщение об Иисусе. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Здесь мы имеем толкование крещения огнем, которое в первую очередь касается Израиля. Именно тем, что евреи 2000 лет тому назад, когда к ним приходил Господь Иисус, они не приняли Иисуса своим Мессией, не приняли Его с того момента, и в последующие 2000 лет времени благодати они не приняли Евангелие. Поэтому потомки этих евреев должны пройти 7-летнее время суда, чтобы затем войти в 1000-летнее мирное царство. В этом мы видим крещение Израиля огнем. В этом мы видим также возможность крещения Израиля Святым Духом, если бы при пришествии Иисуса к своему народу они большой массой позволили бы себя спасти. Тогда Израиль остался бы в своей земле, и вся история Израиля протекала бы дальше иначе. Но поскольку Израиль не принял Иисуса своим Мессией и до сих пор игнорирует Новый Завет, то евреи должны пройти через грядущее время суда, что является для них крещением огнем. В более расширенном смысле мы имеем еще одно значение крещения огнем. Сообщение об этом мы находим в Евангелии от Луки, в главе 12, стихи 49 и 50. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся, крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие свершится». В этом месте Писания Господь Иисус символично говорит о своих страданиях и смерти и связывает их с выражением крещения. И здесь Святой Дух связывает крещение с огнем, что образно указывает на суд. В суде, который Господь Иисус нес на себе на Голгофском кресте, мы видим тоже крещение огнем. А поскольку Господь Иисус нес на себе на Голгофском кресте суд над нашими грехами, то мы можем сказать, Он нес на себе также суд гиены. Поэтому выражение «крещение огнем» является также выражением для вечного проклятия, для гиены, которая связана с огнем. По этому поводу Библия говорит в книге Откровения, в главе 14, стихи с 9 по 11. «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». И будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков. Следовательно, крещение огнем является указанием на гиену, на вечное проклятие, и дым мучения их будет восходить во веки веков. Поэтому это великая Божья милость, что Господь Иисус пришел к нам на землю, чтобы сыскать и спасти погибшие. До самой Голгофы души всех спасенных и погибших, праведных и неправедных, все без разницы сохранялись в одном месте, которое Ветхий Завет называет преисподней. Там души всех людей находились в спящем состоянии. Но когда Господь Иисус в Своей смерти совершил искупление грехов, то Он проник в эту преисподнюю. При этом преисподняя была разделена на две части, одну из которых Павел называет раем во втором послании к Коринфянам в главе 12, стих 14. Он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. А другую половину апостол Петр называет темницей в первом своем послании в главе 3 стих 19, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал. С момента сошествия Господа Иисуса в преисподнюю души всех умерших, которые там находились, находятся теперь в бодрствующем состоянии. Души праведных, то есть тех, которые искали Бога, находятся в состоянии хорошего самочувствия и слушают Слово Божие, как Адам слушал Бога в райском саду. Отсюда происходит название «рай». Души всех погибших, о которых мы познаем из Евангелия от Луки, глава 16, находящихся в темнице, в предварительной ступени гиены, уже теперь терпят муки. Предпосылку этого мы видим в том, что Господь Иисус совершил на Голгофе свое дело. Его страдания и смерть являются не только основой для нашего спасения, потому что Он совершил искупление грехов. Одновременно они являются также основой того, что Бог в своей праведности может судить людей. Почему? потому что они без причины стали виновными в смерти Господа Иисуса, в том, что не приняли подвиг Иисуса. Поскольку Иисус страдал и за их грехи, они стали ответственными за Его смерть. Они не дали Иисусу возможность простить им их грехи. Он мог бы это совершить, если бы они поверили в тот факт, что Он страдал и умер за их грехи. В этом отношении, в этой мере подвиг Иисуса обосновывает как крещение Святым Духом, так и крещение огнем. И если эти вопросы или эти выражения мы хотя бы немного подробнее рассматриваем в Слове Божьем, то в нашем сознании они получают большую ясность. В Евангелии от Марка, глава 9, стих 49, выражение «крещение огнем» представлено еще ясней. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». «Всякий огнем осолится» — это значит, что каждый человек находится во взаимосвязи с огнем суда. Почему? Мы, дети Божьи, которые позволили себя спасти, находимся во взаимосвязи с судом Господа Иисуса, который Он претерпел на Голгофском кресте, где Он за нас страдал. Это тот огонь, которым мы посолены. Все погибшие грешники будут посолены в собственном деле огнем гиены в вечном проклятии. В этом мы видим разницу между спасенными и неспасенными. Как видим, Иоанн Креститель сообщил нам в своем высказывании очень глубоко идущие и мощные вопросы, как в отношении истории Израиля, так и в отношении каждого отдельного человека. Желаю всем вам, чтобы эти познания вы взяли из этой проповеди с собой, чтобы вы позволили объяснить себе эти вопросы и не подставляли свои уши различным лжеучениям, что касается выражений «крещение Святым Духом» и «крещение огнем». На этом мы еще не закончим рассмотрение темы крещения. Но теперь рассмотрим более подробно водное крещение. При этом я по необходимости повторю некоторые вышеупомянутые аспекты. Во всех христианских собраниях ежегодно или два раза в год проводят водное крещение по мере совершаемых покаяний. Каждое такое крещение является для нас радостью и в определенной мере праздником, потому что через это событие Господь Иисус напоминает нам о том времени, когда и мы нашли Господа Иисуса и после покаяния приняли водное крещение. При этом мы вспоминаем о том, как перед нашим крещением мы давали перед членами собрания свидетельство о том, что приняли Господа Иисуса своим личным спасителем. Для рассмотрения темы водного крещения обратимся к книге «Деяния апостолов», глава 10, и прочитаем часть той истории, когда апостол Петр находился в Иопии на крыше одного дома и совершал молитву. При этом он имел от Бога видение, в котором Бог ему повелел есть нечистых животных. Петр решительно отказался есть нечистое, потому что он был набожным иудеем и старался избегать нечистых животных. По ходу этого видения Петр был обучен, что Бог и язычников, которых он объявлял нечистыми, тоже очистил через жертву Господа Иисуса. Бог повелел Петру идти в дом Корнилия, сотника из римского полка, который, в свою очередь, тоже имел видение от Бога. Бог повелел Корнилию позвать к себе Петра. С посланниками Корнилия Петр последовал в его дом. К Корнилий, как и некоторые другие язычники, пришел в контакт с евреями и общался с ними. Хотя он и был язычником и представителем оккупационных войск и власти в Израиле, но имел хорошую репутацию среди еврейского народа. Он был благочестивым человеком и со всем своим домом боялся Бога, творил много милостыни народу и всегда молился Богу. В 70-м году, после Голгофы, Бог рассеял евреев группами из Израиля в окружающие страны, где они строили свои синагоги. Поэтому многие язычники знали Ветхий Завет и имели понятие о законе Моисея. Многие из этих язычников чувствовали себя затронутыми высокой моралью закона Моисея и, как богобоязненные, приходили вместе с евреями в их синагоги и слушали Слово Божье. Таким образом, они пытались приблизиться к Богу Израилеву, которого они познали как истинного Бога. Естественно, что этот доступ им не был дан непосредственно. Но почему? Как язычники, они считались нечистыми, поэтому они могли приблизиться к Богу Израилеву только через обрезание. Совершив обрезание, они приобщались к иудаизму. Именно с этой стороны в Ветхом Завете Бог дал язычникам путь, чтобы они смогли прийти в общение с Богом Израилевым. Мы ничего не читаем о том, что Корнилий подвергался обрезанию, но он имел определенную связь с Богом. На этом основании происходили события, о которых я коротко сообщил. Но я зачитаю текст, где об этом сказано. Итак, книга «Деяния апостолов», глава 10, стихи с 30 по 48. Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе: тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.